Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это программа «Доброе дело», в эфире Дарья Кнорра, и сегодня я буду говорить с Алексеем Моториным, это основатель бренда со смыслом «Антистатик». Алёш, привет.
Привет.
Ну, с тобой на «ты», конечно, будем сразу определиться.
Да, всем здрасте.
Смотри, мы, когда говорим про благотворительные всякие разные проекты, мы, конечно, скорее представляем себе благотворительные фонды, которые собирают деньги на конкретные цели, на конкретные проблемы конкретных людей. У тебя совсем иная история, хотя это тоже может, твой проект можно отнести как отчасти к благотворительным, но все-таки ты занимаешься социальным предпринимательством. Очень сложное какое-то понятие. Расскажи, пожалуйста, что это такое в двух словах и почему именно социальное предпринимательство, а не благотворительность в классическом понимании этого слова.
Да, действительно, это все очень близкие понятия, и настолько, что иной раз до степени смешения друг с другом. Я лично у себя в голове разграничиваю это следующим образом. Социальное предпринимательство — это бизнес, который своей целью ставит, помимо заработка денег на свои нужды, еще и социальное влияние, то, как мы меняем мир.
Угу.
Вот это вот... история, та социальная часть, которой мы занимаемся, вот это главное.
И давай сразу раскроем нашим слушателям, ты занимаешься чем? Ты помогаешь, ты, во-первых, делаешь одежду, которую мы покупаем, да, твои,
да.
Не знаю, люди, которые знают тебя, по крайней мере, покупаем эту одежду, и эти деньги идут на занятия спортом, экстремальным спортом детей из малоимущих семей и людей с инвалидностью, не обязательно детей, и людей с инвалидностью, но
да.
Разного возраста.
Да, да, все верно, да, у нас бренд со смыслом. Люди, которым нравится, что мы делаем, и нравится наш продукт, покупают его. И таким образом дают нам возможность финансировать наши социальные программы.
А чем конкретно занимаются твои подопечные?
Мы даем на данный момент 4 вида спорта. Это акробатика на батуте, как самый первый такой базовый и поддерживающий вид спорта. Он очень хорош для самого начала. И он проходит такой красной нитью сквозь все остальные виды спорта, как поддерживающий. Это является еще частью общей физической подготовки mm-hmm. в рамках всех наших социальных программ. Следующий вид спорта — это сноубординг.
Mm-hmm.
Ребята занимаются сноубордом, тренируются уже на снегу. У нас вот как раз в этом сезоне зимнем в 17-19 мы провели первую тренировку по этому виду спорта, чему очень рады.
Поздравляем.
Спасибо. Также у нас есть скейтбординг. Тут, кстати, стоит упомянуть, что несмотря на то, что это все считается экстремальным видом спорта, эти виды спорта уже входят в олимпийскую программу, что очень важно. То есть это уже не такая маргинальная история,
да.
Когда ребята портят бордюры.
Угу.
У нас уже есть федерация,
и
сборная.
Да.
Ну да, да, да. И, может быть, там вредят каким-то другим людям. И это раньше был такой довольно хулиганистый вид спорта, но сейчас все, у нас есть уже федерация, есть сборная, есть финансирование от государства. И, в общем, мы семимильными шагами развиваемся. И вот в Японии будет проходить еще даже серфинг, теперь олимпийский вид спорта. То есть мы прям вот на волне включили буквально недавно эти виды спорта. Сноубординг уже давно, но mm-hmm. некоторые виды, кстати, в Сочи проходили на Олимпиаде. В Сочи первый раз была дисциплина слоупстайл. Это где ребята скользят по трубам, потом прыгают на трамплинах. То есть это такое последовательное выполнение...
Да, разных этапов. Например.
Да, мы очень хотим этому всему учить. Вот.
А учат, соответственно, профессиональные тренеры.
Да-да-да-да, это сейчас чуть попозже расскажу.
Да, хорошо.
И еще один вид спорта, это мотокросс. Да, он пока что не олимпийский, но, вероятно, все впереди. Тем не менее, у нас есть федерация, но мы решили, что мы тоже можем давать вот такой адаптивный мотокросс, мы это называем, потому что у нас райдер с инвалидностью занимается.
Вот, объясни мне сразу, вы, во-первых, на чем вы ездите, на каких мотоциклах? Я поясню, наши слушатели просто очень многие тоже увлекаются мотоспортом. Я знаю, даже целый у нас есть.
Здорово.
Да. И что это за мотоциклы, и как вы их адаптируете сами? Вот сами мотоциклы вы как-то адаптируете же под конкретного человека или нет?
Да, мы это сделали в сотрудничестве с нашим отечественным брендом. Бренды можно называть?
Можно.
GMC, Jazz Moto. Mm-hmm. Ребята делают, проектируют байки в России. Производство в Китае, ну, как водится. Вот. Но, тем не менее, разработки наши, все ребят. Я просто хорошо знаю тоже ребят. На этой как раз этот проект дал мне возможность познакомиться со многими людьми из индустрии. И я пришел к ребятам, говорю, ребят, вот давайте попробуем нашего парня с инвалидностью посадить на байк. И все получилось. Они сделали под него адаптацию. Мы увеличили подножки. Тут нужно еще пояснить, что каждая адаптация каждого байка под каждого человека будет индивидуально. Каждая инвалидность, она индивидуальна.
Конечно, со поэтому, своей спецификой.
Да, поэтому каждый байк для каждого инвалида, человека с инвалидностью, будет уникальным,
вот,
грубо говоря.
Вот смотри, вы позанимались с конкретным человеком, ну, он какое-то время занимается. Во-первых, сколько? Вот у вас есть какая-то программа же, наверное, да? То есть вот он приходит у тебя с нуля, начинает заниматься. Это какое-то конкретное время, да, промежуток? Или он может заниматься сколько угодно, хоть всю жизнь с вами?
Вот. Это уже по желанию, на самом деле, самого человека, но в целом мы бы хотели, конечно, чем дольше мы будем вести, да, спортсмена, тем лучше будет, видимо, и для него, да, то есть мы готовы, и мы бы хотели спортсмена фактически вот до того момента, как он начинает зарабатывать какие-то там, может, возможно, спонсорские деньги, побеждать на соревнованиях, вот до того момента мы его хотели бы доводить 100%, а дальше уже он будет делать выбор сам, остается он с нами, с нашими тренерами, либо он продолжает там какую-то свою карьеру и восхождение самостоятельно, потому что он уже обладает опытом, знаниями и так далее.
Если он уже выпустился из гнезда, то вот эти байки, на которых он тренировался, их можно как-то модифицировать под другого, собственно говоря, спортсмена?
Да, да, конечно, райдера. Это не проблема, это, в общем, практически конструктор.
Угу. Это прикольно. А еще тогда, раз уж мы с тобой подробно начали говорить именно про спорт, у меня несколько тогда вопросов будет именно про это. А скажи, какой пример... Вот сейчас тебя слушают дети и родители. Что, во-первых...
Это прекрасно.
Да, что им нужно сделать, чтобы попасть к тебе в твой проект «Антистатика»?
Нужно просто написать, рассказать немножко про себя, почему вы хотите заниматься теми видами спорта, которые мы даем, какую-то такую небольшую краткую историю, как у вас вообще в принципе со спортом, совпадают ли наши ценности, видите ли вы ребенка своего в дальнейшем в развитии, да, вот в каком-то, на ниве именно спортивной. И мы с вами свяжемся, обязательно ответим, придем потом на встречу, поговорим лично и решим уже, как нам дальше двигаться.
То есть это все-таки не хобби, да? Это не просто чем-то занять ребенка.
Да, да, он... это вот очень правильное замечание. Это не развлечение и не разовые занятия. Это именно история про...
спортивную подготовку.
Про профессиональные навыки, про какую-то социальную адаптацию. У нас ребята там в команде дружат и так далее, да. То есть мы создаем, помимо каких-то вот спортивных таких там, ну, даем навыки и так далее, мы создаем атмосферу.
Это да.
Мы, наши тренеры стараются рассказывать, ну, то есть ввести как-то вот помимо эмоциональную составляющую, давать важную и здоровую.
Но, насколько я понимаю, если вы готовите профессионалов, то вам надо брать детей определенного возраста. Ну, вот если мы говорим про Олимпийские игры, да, то там детей набирают уже чуть ли не с 4. Ну, есть виды спорта, куда идут там с 4-5 лет, да, там, например, фигурное катание. Ну, это про что я знаю. Я не знаю, что там с мотокроссом, со скейтбордом или сноубордом, когда можно начинать заниматься этим спортом так, чтобы стать профессионалом и, например, участвовать в тех же Олимпийских играх, почему нет?
Это правда, да. То есть возраст очень важен, возраст начала занятий. Мы хотели бы в перспективе иметь возможность брать вот ребенка с самого детства, там, с 5-6 лет, когда уже нету противопоказаний для занятия определенной активностью, потому что все-таки не с самого малолетства можно брать и на батут ребенка отправлять. Есть определенные стадии, и на самом деле уже даже там с 3-4 можно давать самые простые, легкие упражнения, которые ребенок будет делать в радость абсолютно, там какие-то прыжки, перекатики там и так далее, но обязательно под надзором профессионального тренера, чтобы он контролировал весь процесс. И дальше, да, но вот у нас пока что, как у нас такая стадия пока что еще стартапа, если говорить бизнес-языком, я извиняюсь, буду иногда вставлять словечки
у
такие.
У нас очень подкованная аудитория.
Это здорово. Вот, у нас стадия стартапа, и мы начали тестировать вот эти наши идеи не, все-таки не самых, не самого маленького возраста.
Да,
мы взяли уже подростков, ребят, которые уже понимают, что им нравится вот этот вид спорта, и они хотели
это
бы развиваться
лет?
В нем. 12, 13, 14. У нас парень занимается, ему уже 15, мы с ним... Он у нас 2 года уже занимается. И вот он на сноуборде как раз занимался. Вот. И, то есть, в целом к нам можно прийти практически в любом возрасте, там, до 18, да, и мы найдем, что сделать, какой вид спорта предложить и какие занятия дать. Но в перспективе мы хотели бы, конечно, да, с самого начала.
А есть какие-то ограничения? Вот почему вы не возьмете ребенка?
Да, конечно, есть ограничения. Во-первых, это ограничения по здоровью. То есть противопоказания от врача, там, от педиатра, если есть какие-то осложнения, если есть какие-то там болезни, это будет проблемой. Но, наверное, можно их и вылечить и попробовать взять разрешение, да, и как-то решить проблему. Вот. Но есть, к сожалению, заболевания, да, которые там не позволяют, вероятно. И еще одна причина — это... Нужно обладать желанием, то есть нужно хотеть и любить.
Я знаю, что у вас есть история, когда парень пришел, он там горел, хотел заниматься, но потом у него что-то не получилось, ну вот как-то не сложилось у него, да, вот с этим конкретным видом спорта, а вы, получается, уже в него вложились финансово и, так сказать, душевно, и немножко это вот, ну это проблема, да, но с другой стороны человек же не может... точно знать, что да-да-да, я вот сейчас всю жизнь буду этим заниматься, у меня точно получится. Ну, то есть всегда будут какие-то такие моменты, которые невозможно предсказать и предугадать.
Конечно, но я не вижу в этой особой проблемы. Ну да, мы потратили там определенный ресурс, тем не менее мы зато приложили руку к тому, что парень понял, что это не его, и выбрал что-то другое, и, возможно, в этом другом виде спорта. У нас две такие истории. Один парень выбрал футбол, а второй единоборство.
Класс.
И тот, который выбрал единоборство, он уже выступает в соревнованиях, и я буду только счастлив, если он будет в этом развиваться и достигнет в этом успеха. И я буду думать, что мы тоже немножко на это повлияли.
Главный вопрос я тебе не задала. Это все бесплатно для детей?
Да, конечно.
Абсолютно.
Для родителей, с которыми мы занимаемся, ведем, да, это абсолютно бесплатно. Они не платят вообще ничего, и мы бы очень хотели так дальше и продолжать.
Я так понимаю, что у тебя только один вид спорта для, собственно, для людей с инвалидностью — это мотокросс, да, адаптивный мотокросс.
Да, пока что да.
Ты будешь как-то расширять еще, добавлять какие-то виды спорта именно для людей, ну вот
инклюзивные,
которые...
да, какие-то истории. Да, я с удовольствием, У нас сейчас как раз мы ведем переговоры там с более сложной историей, чем вот у нас Саша Тухватуллин занимается мотокроссом. Новый наш в перспективе ученик, он более сложный, там, ДЦП там, и так далее, но ему пока мало лет, и мы будем пока что разрабатывать методологию, по которой мы сможем уже работать в дальнейшем. Вот. Но если говорить про то, что, к чему мы идем и что мы хотим, конечно, чем больше мы сможем открыть видов спорта для людей с инвалидностью, тем лучше.
Дальше у меня, конечно, вопросы про твоих тренеров и как ты с ними работаешь и как ты с ними договариваешься о том, чтобы, ну вот как-то, не знаю, вот сейчас нужно найти время в расписании позаниматься с людьми вот там из твоего проекта, да? Всем понятно, что люди занимаются там своей работой, они тренируют и там участвуют в каких-то, наверное, сами соревнованиях. Нужно найти для них место, время, соответственно, деньги, потому что не только, ну ладно, тренер я еще могу себе представить, он может сказать, ну все, я здесь готов бесплатно, но все равно экипировка и прочие, да, там став, это все, ну, требует каких-то ресурсов.
Да,
эти люди, которых ты нашел, которые готовы в этом участвовать, они альтруисты, очевидно. Как ты с ними договариваешься, где ты их находишь вообще?
Мы не зря начали с того, что мы назвали себя социальным
предпринимательством. Вот, и я как раз тоже потихонечку подхожу к этому.
Да, все правильно. Мы социальное предпринимательство, у нас есть бизнес-процесс.
Да.
Проще говоря, мы продаем нашу продукцию,
да.
То, что мы производим, наш продукт замечательный. И с помощью этих продаж у нас есть возможность оплачивать наши тренировки, угу. Наши социальные программы. Соответственно, это дает нам определенного рода свободу, когда мы можем не просить ребят нам помочь, а оплатить
эту
его время.
Да.
Да. Другой вопрос, что, например, человек, тренер, да, который знает, чем мы занимаемся, может там скидку нам какую-то
да.
дать по доброй воле абсолютно.
Угу.
То есть и такое практикуется очень часто, и, слава богу, у нас работают замечательные ребята, и спасибо им огромное. Без них ничего бы не получилось. И сейчас у нас есть конкретный набор команда у
mm-hmm.
нас, да, набор ребят, набор тренеров, которые отвечают каждый за свой вид спорта. И, соответственно, наши тренировки худо-бедно оплачиваются. Вот, соответственно, мы можем выбрать, мы выбираем определенное время, которое удобно для нас всех, собираем ребят. Довольно уже отлаженный процесс, потому что мы это делаем, ну, несколько лет. И в целом у нас есть понимание, что, когда, во сколько, какой вид спорта, какой тренер, какой набор ребят
угу.
будет заниматься.
Смотри, значит, ты продаешь. Нет, сначала так, ты производишь, ты делаешь одежду, сам шьешь ее. Ну, не сам, в смысле, а у вас есть ателье, которое.
Ну, иной раз и самому приходится за машинкой за шейной
работать. Слушай, ты правда уже умеешь и это?
Да, приходится, конечно. Мы же предприниматели такой народ. Абсолютно.
Это вот и плюс, и минус твоего, как мне кажется, социального предпринимателя.
Не вижу минусов.
Понимаешь, вот у меня нет вопросов, почему вообще ты выбрал именно такое направление. У меня в голове есть картинка. Я знаю, там лет 10 уже, ты занимался сам всю жизнь экстремальными видами спорта.
Точно.
Ты веб-дизайнер и сам делаешь сайт свой антистатика. Ты много лет работал и работаешь, наверное, фотографом. Ты делаешь все съемки профессиональные и тренировок, и твоей одежды, и всего на свете. То есть вот, ты делаешь все сам, и тут очень трудно вот руку с пульса, так сказать, снять и делегировать полномочия.
Это правда.
А мне кажется, что вот я насколько наблюдая за твоим проектом уже несколько лет, это, в общем, и есть твоя проблема, потому что у тебя в голове четкая идея, как должно быть, и это, правда, высокий уровень, потому что даже вот просто зайдя на ваш сайт, ну, понимаешь, что это вот не то, к чему мы, в общем, привыкли все, да, заходя на подобные проекты, да, сайты таких проектов, ну, такой классный, молодежный сайт, все понятно, все четко, все красиво. Но как вот для бизнеса именно это, ну, ты же будешь развиваться, у тебя все больше и больше там проектов, людей, ребят, которые к тебе приходят. Как ты это все успеваешь? Во-первых, я предполагаю, что когда-то ты надеешься на этом всем зарабатывать.
Ну, тут.
Но сейчас нет.
Сейчас расскажу. Одна из ключевых особенностей социального предпринимательства — это то, что нету дивидендов. Да, то есть
да.
Вот у акционеров нету дивидендов, никто не вынимает деньги из оборота. Это все пускается, все эти деньги обратно возвращаются в оборотные средства,
угу.
И проект развивается, и никто тут не вытаскивает.
Угу.
Естественно, есть зарплаты. Они должны быть, это деньги, это кровь, она питает и людей, и их мотивацию, и все наши процессы. Нам нужно покупать экипировку, нам нужно оплачивать тренеров, нам нужно
вам
покупать...
Вам нужно закупать ткани.
Абсолютно, да, то есть вот все, все эти истории, да-да-да, все на это нужно кучу денег, на аренду, на все. Конечно, без бизнес-процессов никуда. Нужно развиваться, нужно нанимать людей, нужно нанимать обязательно профессионалов, потому что без них никуда, без них не получится реализовать задуманное. Только профессиональные ребята, да, то есть волонтер, это вот я к чему, я немножко противопоставляю здесь волонтеров, хотя они просто великолепные люди, я считаю, что это лучшие люди на Земле, волонтеры.
Нет, они нужны
волонтеры.
И в твоем проекте тоже, но
да.
Просто тут нужны и люди, которые занимаются бизнесом.
Да, нужно работать полный рабочий день для того, чтобы достичь определенных
пока
результатов.
Пока получается у тебя?
С горем пополам, если честно. Ты абсолютно правильно сказала, что у меня... опыт немножко не предпринимательский, я бы даже сказал, совсем не предпринимательский и не бизнесовый. Я сейчас учусь просто вот на коленке, что называется, да, в процессе познания всех историй с маржинальностью, с бизнес-процессами, с выстраиванием процессов, как их правильно раскладывать, как их правильно записывать, как, в общем, как это менеджмент, да, там, управление, лидерство, все вот это, читаю кучу книг, там, 45 татуировок менеджера, вот это все. Каждый день что-то узнаю новое, мне это очень нравится, но это сложно, потому что у меня совсем другой опыт, и приходится каждый раз ступать на, знаешь, на неизведанную территорию. Каждый день я познаю что-то новое и учусь чему-то новому, и это в какой-то момент, конечно, меня вымотало аж настолько, что я погрузился в какую-то... Я это называю личная моя зима. Она длилась у меня 2 года, но потом получилось все-таки эмоционально как-то выбраться, несмотря на то, что у меня очень много ребят поддерживали, mm-hmm. и наши тренеры, вот наш главный тренер Коля Селезнев, спасибо ему огромное, и вот наша прекрасная Маша Алексеева, которая занимается с родителями... она взаимодействием занимается. Там, мы вместе набираем команду ребят, наших учеников и так далее. Вот ребята меня поддерживали, и мне это помогло.
Ты перезапустил, в общем-то, примерно год назад полностью свой проект.
Я не могу назвать это перезапуском. Скорее, это просто новый виток развития. Мы сделали еще одну модель монетизации. Это автоплатеж.
Вот совсем недавно у тебя
да,
это
такая подписка с накоплением. То есть вы там подписываетесь, а через полгода у вас там определенная сумма, которую вы можете потратить на всю нашу продукцию.
Но это тебе
удобно.
Да, это позволяет тебе постоянно накапливать что-то. То есть у тебя всегда есть средства. То есть
да.
Не просто кто-то один раз в 3 месяца купил футболку или что-то.
Это такой симбиоз как раз процессов из благотворительности, когда есть подписка, да, вот такие вот повторяющиеся платежи.
Подписка на...
Да, но разница в том, что у нас это накапливается, и можно потратить на нашу продукцию.
Еще про твою продукцию. Расскажи, пожалуйста, ты... Ну, просто вот в чем концепция твоей одежды? Ну, это же какая-то все-таки идея, да?
Да, да-да-да. Мы стараемся рассказывать про... продвигать идеи осознанного потребления, да, вот... В чем еще суть социального предпринимательства? Это когда ты через покупку можешь повлиять на развитие близкого тебе проекта и решать с помощью него какие-то социальные проблемы.
Угу.
Вот.
Я сижу в твоей футболке.
Супер.
С удовольствием ношу, что хочу отметить. Сразу ты меня долго мучил и спрашивал, как мне нравится или нет. Я ее стирала уже раз не знаю сколько, и она... Главное, что происходит обычно с футболками, швы сдвигаются как-то почему-то влево и вправо, а с этой футболкой все в порядке. Это прям...
Мы стараемся. У нас производство хорошее в Москве.
Лёш, как всегда, эфир наш не позволяет обсудить все вопросы. Было столько еще к тебе всяких разных... разных, на самом деле, интересных вопросов.
Возможно, я приду в следующий раз с успехами.
Но вы, наши дорогие слушатели, можете зайти на сайт brandsosmyslom.rf. Правильно я все говорю, Леш?
Да, по-русски надо набирать.
Да, кириллицей, не латиницей. Найти там все социальные сети Леши, посмотреть все проекты, которыми они занимаются, и записаться на тренировки, если вас это заинтересовало. Леш, спасибо тебе огромное
спасибо.
За этот разговор. Счастливо.
До свидания.